Глава 17. Было без четверти 8. Элли стояла перед зеркалом одного из самых известных и дорогих ресторанов Лос-Анджелеса, освежая помаду на губах и гадая, что ждет ее этим вечером. Антон, разумеется, позвал ее сюда не отмечать успешный захват носителя. Ради этого он не заставил бы ее ехать через полгорода в Блумингдейл к бледной немочи по имени Бинкс. Оказалось, Антон не только выбрал одежду, но и оплатил ее. От Элли требовалось лишь примерить все и убедиться, что размер подходит. У Антона, надо сказать, оказался отличный вкус. Атласная блуза с глубоким вырезом, прямые черные брюки и туфли-лодочки из натуральной кожи — все от Шанель. Предназначение у этого ансамбля было одно — пускать пыль в глаза. Что, если сегодня ей придется выполнять еще одно особое задание? Задание, которое поможет ей войти в ближний круг Антона. Наверняка все именно так. Зачем еще ей находиться в таком облачении в модном ресторане в Беверли-Хиллз? Элли бросила губную помаду в клатч и взглянула на часы. Без 10:08. Прекрасно. Отступив на шаг, она посмотрела на себя в зеркало. Новые друзья-федералы выдали Элли ожерелье-чокер, кожаный ремешок со симметричной формы кристаллами. У нее были и другие аксессуары с жучками, часы и браслет, чтобы надевать на встречи с Антоном. Обычно она не носила блузы с таким откровенным V-образным вырезом, но Фэй Симпсон была особой более раскованной, нежели Элли Батиста. Впечатление усиливало то обстоятельство, что Элли была без бюстгальтера. Впрочем, двусторонний скотч надежно удерживал ткань на месте. Никаких сисько-сюрпризов этим вечером не будет. «Сиська сюрпризов», — повторила про себя Элли и улыбнулась. Словечко в духе Коди. Она вышла из туалета, прошла по короткому полутемному коридору и оказалась в зале ресторана. Если бы только сейчас можно было позвонить Коди, сказать, что с ней все хорошо и волноваться не надо. Хостес Миша, эффектная брюнетка, поправляла Антону узел галстука и смеялась над какой-то его шуткой. Смеялась так, что не оставалось никаких сомнений, она на него запала. В какой-то мере Элли ее понимала. Фигурой Антон не уступал профессиональным рестлерам. Однако лицом был страшен, как российская исправительная колония. Антон однажды рассказал Элли, что до того, как перебраться с матерью в США, он в таковой колонии побывал, в республике Мордовия, что расположена к юго-востоку от Москвы. Нос у Антона был кривоватый, его ломали не раз и не два, деформированные уши напоминали цветную капусту, им пришлось принять на себя немало ударов руками и ногами, а левая сторона рта плохо двигалась, с рождения или после драки Элли не знала. Заметив Элли, Антон расплылся в улыбке, обнажив ровный ряд сияющих ослепительной сантехнической белизной зубных коронок. «Как всегда вовремя». Сказав это, Антон заключил Элли в объятия и поцеловал в обе щеки. Его собственные щеки всегда, даже после бритья, покрывала легкая щетина. Элли почувствовала, как жесткие волоски царапают кожу. «Пошли, пошли». Он обнял ее своей ручищей за талию и повернулся к хостес. «Нам нужен столик».
«Мы будем ужинать?»
«Ну а зачем еще мне приглашать тебя в такое красивое место и просить так нарядно одеться?»
«Может, просто выпить?»
«Выпить везде можно, а сегодня у нас праздник».
«Вот как? А что празднуем?»
Антон лукаво ухмыльнулся и поиграл бровями. По-английски он говорил хорошо, но все же с небольшим акцентом. В Штаты он приехал в 22 года. Сейчас ему было 33. Низкий голос, акцент, внушительное телосложение, бесстрашная повадка. Антон выглядел как типичный безымянный бандит из фильмов о русской мафии и вел себя соответственно. Правда, таких фильмов в Голливуде больше не делали. Киношники лишь заново переснимали уже переснятые. Узнав Антона поближе, Элли поняла, что за его каменным лицом скрывается острый ум. Антон не любил давать волю чувствам, но наедине с Элли проявлял свою другую, нежную ипостась. Он горячо любил свою мать и заботился о ней. Мечтал о романтических отношениях и страдал от того, что ему постоянно попадались женщины тщеславные, бесчувственные и недалекие. Элли опустилась на обшитый тонкой дорогой кожей диван перед маленьким круглым столом. Антон сел напротив, взял у хостес элегантное меню.
«Нам 2 Маккаллана со льдом», — велел он. «18-летней выдержки, не 12-летней».
Хостес удалилась. Антон проводил ее оценивающим взглядом, что-то нашаривая в кармане пиджака. Обстановка в ресторане была нарочито интимная. Приглушенный свет, свободно расставленные столики, широкие диваны. Все для того, чтобы гости наслаждались уютом и ощущением собственной значимости. Потому-то, как узнала Элли по гугле, сюда захаживали многие городские заправилы. Мужчины в зале были все как один в костюмах с иголочки, при галстуках, и никто из них не выглядел старше 50. Женщины все как одна красавица в шикарных платьях и модных украшениях, и никто из них не выглядел старше 30.
«Эта штука у тебя на шее», — сказал Антон.
«Мой чокер?»
«Да без разницы, как это называется. Где ты это взяла?»
«Мама подарила на 16-летие», — соврала Элли.
«Бриллианты не настоящие».
«Были бы настоящие, я бы давно их заложила».
Антон знал о пагубном пристрастии Фэй Симпсон к азартным играм.
«Смотрится дешево и вульгарно», — заявил он. «Снимай».
Без лишних слов и суеты Элли сняла чокер. Стала скручивать его, чтобы поудобнее положить в клатч, но тут Антон сказал: «Дай мне».
«На тебе он будет смотреться не лучше».
Антон нетерпеливо протянул руку, взгляд у него был холодный. Элли отдала ему чокер с прослушкой. Антон поднялся, сунул ожерелье в карман и пошел прочь. Знал ли он, что в украшении жучки, что полиция Лос-Анджелеса следит за ними, слышит их разговор? Если Антон или кто-нибудь еще внимательно рассмотрит чокер, то найдет микрофон. Антон направился к туалетам. Телефон он взял с собой и что-то нажимал в нем на ходу, то ли вводил пин-код, то ли набирал номер, то ли писал СМС. Роланд и другие парни, готовившие Элли к работе под прикрытием, говорили, что покер-фейс у нее получается отлично. Она придала лицу максимально непроницаемое выражение на случай, если кто-то наблюдает. У Антона были свои люди везде. Но не могла унять пожар внутри головы, заставить замолчать вопящие из подсознания голоса. Охвативший Элли страх был отчасти вызван тем, что Антон забрал чокер, а отчасти, и эта часть внезапно оказалась куда более весомой, волнением от того, что она вот-вот узнает нечто важное. Зачем Антон искал пряничного человечка? Зачем он пригласил ее в это пафосное элитное заведение и выбрал для нее эту дорогую одежду, если не собирался ее повысить, допустить до более серьезных дел? В трусики к ней Антон не полезет, в этом Элли не сомневалась. В этом плане она его, слава богу, не интересовала. Так что же ее ждет? Вернулась хостес и привела с собой нового гостя. У мужчины, вставшего рядом со столиком, были темные с сединой волосы и бледное, покрытое оспинами лицо. Элли решила, что ему под 50 или слегка за 50, и сразу же заметила, он действительно носит свой костюм, а не служит для него вешалкой. Важный нюанс для Лос-Анджелеса и особенно для Беверли-Хиллз, где не протолкнуться от показушников, отчаянно пытающихся выдать себя за важных персон при помощи модных шмоток и модных тачек. Но было достаточно одного взгляда на этого джентльмена, чтобы понять, он из тех избранных, что могут легко стереть тебя с лица земли. От него веяло властью и опасностью. Элли понимала, что все это не ее фантазии. Перед тем, как хостес учтиво извинилась и ушла, она успела заметить ее лицо, напряженное, испуганное. Элли хотела встать из-за стола, но мужчина сказал: «Прошу, не нужно». Но Элли все же поднялась, как требовала вежливость и, пожалуй, здравый смысл тоже. Незнакомцу это явно понравилось. Элли протянула руку. «Фэй Симпсон».
«Знаю».
Рукопожатие у незнакомца оказалось крепким, а руки мозолистыми. «Я Фрэнк». Фамилию он не назвал и спрашивать Элли не стала. Некто Фрэнк подождал, пока она снова сядет, занял место Антона. С серьезным, пожалуй, даже угрюмым видом положил ладони на стол. Элли заметила на его левой руке платиновое кольцо в виде двух кружащихся то ли тигров, то ли львов, и немедленно поняла, кто перед ней. Человек с фотографией на стене ее кабинета, водитель Бьюика. Он заметил ее взгляд, но ничего не сказал и не улыбнулся. «Красивое кольцо», — сказала Элли. «Никогда раньше таких не видела. Благодарю за комплимент. У него есть какой-то особый смысл?» Фрэнк молча покачал головой. Элли заставила себя улыбнуться. «Тут очень красиво», — сказала она. «Шикарное место».
«Любите все красивое?» Взгляд у Фрэнка был пристальный и суровый, рентгеновский.
«А кто же не любит?»
«Эта одежда хорошо на вас смотрится», — заметил Фрэнк. «Она вам к лицу».
Элли уловила скрытый смысл его слов. «Так это вы купили ее для меня, мистер?»
«Просто Фрэнк. И да, это был я».
«Я польщена таким знаком внимания», — сказала Элли. «Одежда чудесная, спасибо».
«Чувствую, дальше последует «но».
«Ну, мне очень хотелось бы узнать, чем я заслужила столь щедрый подарок». Не переставая улыбаться, Элли бросила быстрый взгляд вправо в сторону коридора, ведущего к туалетам.
«Антон к нам не присоединится», — сказал Фрэнк. «И этим вечером мы будем вдвоем».
«Для чего?» — хотела спросить Элли. Но Фэй Симпсон просто улыбалась и ждала. Официантка принесла напитки. Фрэнк откинулся на спинку дивана, чтобы девушке было удобнее ставить бокалы на стол, а затем повернулся к ней. «На закуску мы возьмем креветки, а потом японскую мраморную говядину. Майкл знает, как я ее люблю. Спасибо». Когда официантка забрала меню и ушла, Фрэнк сказал: «Антон мне много о вас рассказывал».
«Надеюсь, только хорошее».
«Он отмечал, что вы усердны и исполнительны». Голос Фрэнка свидетельствовал об обратном. В нем явственно звучала брехня.
Элли попробовала шотландские виски. «Неплохо. С бурбоном не сравнить, вкус слишком торфянистый. Но она была рада и такому, понимая, что надо успокоить нервы».
«Только не напивайся», — велела себе Элли. «Голова должна быть ясной».
Фрэнк вновь сложил руки на столе, посмотрел Элли в глаза и спросил:
«Так чего вы хотите?»
«Повышение».
«До кого?»
«Зависит от того, какую работу вы предложите».
Фрэнк улыбнулся. Но ничего приятного в этой улыбке не было, как и в его устремленном на Элли взгляде. Такой взгляд ей приходилось видеть у следователей, которые сидят в комнате для допросов один на один с подозреваемым. Взгляд, более чем ясно говорящий: «Я знаю, кто ты, и знаю, что ты сделал, поэтому хватит врать». Только сейчас роли поменялись. Элли оказалась подозреваемой, Фрэнк проводил допрос, а вместо тесной комнатки в полицейском участке был дорогой ресторан.
«Антон предупредил, что вы рубите с плеча», — сказал Фрэнк.
Элли чувствовала, что ее грубая прямота ему чем-то приятна. «А разве можно по-другому?»
«Также он сообщил мне, что как следует вас проверил».
Волосы на затылке у Элли встали дыбом. Фрэнк заявил это таким тоном, словно выяснил, кто она на самом деле. Элли ждала, что Фрэнк скажет дальше. Он молчал и лишь буравил ее взглядом, будто рассматривая содержимое ее черепа. Тишина стала неуютной, по крайней мере, для Элли. Догадаться, о чем думает Фрэнк, было невозможно. Элли решила играть в молчанку до последнего. Пусть сам задаст ей вопрос. И, наконец, вопрос прозвучал.
«Вы ни о чем не хотите мне рассказать?»
Она непринужденно ответила: «Антон наверняка сообщил вам о моей проблеме».
«Азартные игры, да, об этом мне известно». «Это ваш единственный порог?»
«Я люблю выпить, но я не алкоголичка».
«Наркотики?»
Элли покачала головой.
не моя тема.
Любовник есть? Или друг? По совместительству любовник?
Пока нет, Элли поднесла бокал к губам, но я над этим работаю.
Зачем вы приехали сюда, в Лос-Анджелес? Уверен, с кровью можно отлично работать и в Неваде.
Невозможно стать другим человеком там, где ты родился. Новую жизнь начинать нужно с чистого листа, верно?
Фрэнк не ответил.
«Этот город, — сказала Элли, — выстроен на притворстве. Я бы сказала, что притворство лежит в основе его экономики. Я имею в виду, разве все, кто приезжает сюда, не хотят стать лучшими версиями себя? Или вообще кем-то другим? Кем-то, кто красивее, умнее, богаче? Разве вы сами не за этим сюда явились?
И кем же хотите стать вы?
Фэй Симпсон из Невады. Элли решила показать норов, совсем чуть-чуть. Кем захочу, тем, черт подери, и стану.
Ну, у вас долги. Напомните, сколько?
250 штук с мелочью.
Фрэнк шумно выдохнул. Это тяжкая ноша для такой молодой и красивой женщины.
Уж какая есть. Гордиться нечем, но прятать голову в песок я не собираюсь. Я начала решать эту проблему задолго до того, как перебралась сюда.
У вас есть график платежей?
Элли кивнула. Я уже больше года ежемесячно выплачиваю деньги казино. И ни одного платежа не пропустила и не задержала. Вы наверняка проверяли.
Но вдруг вы сорветесь. Тогда казино могут решить довести дело до суда и доведут, если захотят. Если я найму вас, это может привлечь нежелательное внимание к моей жизни, а не к жизни Антона. Такого я себе позволить не могу.
Вы предлагаете мне работать на вас? В ином качестве?
Я думаю над этим.
Элли улыбнулась. Чувствую, дальше последует «но».
Чтобы работать на меня, вы должны полностью выплатить свой долг, разделаться с ним.
К сожалению, у меня нет
таких денег, да, я это понимаю. Но они есть у меня. Я могу дать вам кредит. Легально. Ставки у меня выше, чем в банке, но все же не людоедские.
А что конкретно мне придется делать, чтобы отработать этот кредит?
Подробности мы можем обговорить позже, сказал Фрэнк. Если мое предложение вас интересует.
Вы такое делаете для всех ваших потенциальных сотрудников?
Нет. Такое я не делаю почти ни для кого.
Фрэнк выдержал паузу, сделал глоток виски. От Элли не укрылись его выверенные движения. Этот человек отлично умел держать свои пороки в узде.
Для работы, о которой мы говорим, нужен человек благоразумный, сказал он. Человек, которому я могу доверять.
В таком случае, можно мне выполнить пробное задание?
Эта работа требует полной занятости. Если вы в деле, то вы в деле.
Намек был более чем ясен. Если она скажет «да», пути назад не будет. А если она облажается, то просто исчезнет. Второго шанса ей не дадут.
Пальцы Фрэнка нырнули в карман пиджака. «Напомните, как давно вы работаете с Антоном?»
3 месяца. Почти 4.
Фрэнк достал из кармана фотографию. Она была сложена пополам. Элли не видела изображения, но догадалась, что это фотография по типу бумаги. Фрэнк поставил сложенный снимок на стол между ними домиком. Элли уже хотела протянуть к фотографии руку, когда Фрэнк сказал... «Больше всего на свете я ненавижу лжецов».
Элли внимательно смотрела на него, пытаясь уловить скрытый смысл его слов.
«Я спрашиваю один раз», — сказал Фрэнк. «Пожалуйста, помните об этом».
Жестом он велел Элли взять фотографию. На ней был крупный, грозного вида белый парень в армейских ботинках, камуфляжных штанах и плотно облегающей зеленой футболке с пятнами пота под мышками. Парень шагал по какой-то пустыне. Нагло, по-армейски побритая голова сверкала на солнце,
На устрашающе накачанных обгоревших руках бугрились мышцы, вздувались вены и красовались те самые безумные, нелепые татуировки, которые Элли видела в доме Варгасов. Пряничный человечек. Элли знала, что Фрэнк пристально наблюдает за ней, пытаясь уловить ее реакцию. К счастью, ее научили, как прятать эмоции, как контролировать голос. «Ложь», — узнала Элли, — «была разновидностью искусства, и в этом искусстве она в свое время долго упражнялась с Роландом. Лишь овладев им в совершенстве, она могла сохранить себе жизнь». Элли положила фотографию обратно на стол и невозмутимо посмотрела на Фрэнка, ожидая, что он скажет. Фрэнк молчал. Он сверлил Элли взглядом, ожидая, что она признается, сломается, сделает хоть что-нибудь. Элли вдруг показалось, будто сейчас он перегнется через стол и схватит ее за горло. Возможно, на эту мысль ее натолкнуло выражение глаз Фрэнка. В них застыл какой-то первобытный голод. Дикая ярость, устремленная на парня на фотографии. «Где вы видели этого человека?» — спросил Фрэнк. «Я нигде его не видела». Элли физически ощущала, как Фрэнк пытается заглянуть в ее разум, в ее душу. Она была готова к такому. Уверенность сквозила в ее позе, звучала в ее голосе, когда она заявила: «Такого человека я бы точно запомнила. Кто он? И что на нем за татуировки? Вы видели его с Антоном?» «Я с Антоном не каждый день. Это не ответ на мой вопрос». «Нет, когда я была с Антоном, я его не видела. А вы не спрашивали у Антона? Этот вопрос скорее для него, вам не кажется?» Не спуская с Элли глаз, Фрэнк взял фотографию и спрятал в карман. «Если увидите этого человека, сообщите мне немедленно». «Кто он?» «Это вас не касается. Я дам вам мой личный номер». Элли поняла, что от Фрэнка она ничего о пряничном человечке не узнает. Пока что она была в тупике. Элли спросила: «Так что за работу вы хотите мне предложить? Что я должна буду делать?» «Вы будете работать на меня с элитными клиентами в приватной обстановке, поэтому от вас и потребуется благоразумие». «Элитные клиенты. Приватная обстановка». Работу, которую предлагал Фрэнк, была напрямую связана с переливаниями. «Пандора?» «Господи, пожалуйста, пусть это будет Пандора». «Также от вас потребуется исполнять некоторые менеджерские обязанности», — сказал Фрэнк. «Могу рассказать о них попозже, если вы заинтересованы». «Зависит от того, сколько вы будете платить. Деньги солидные. Мы можем обсудить это позже, если вы заинтересованы в работе». Фрэнк давал ей шанс войти в ближний круг и приблизиться к тайне исчезновения брата. «У них должен быть реестр носителей, какая-то база данных, куда они заносят их местоположение, группу крови», — подумала Элли и сделала большой глоток виски. «Так вас интересует мое предложение?» — спросил Фрэнк. «Или мне обратиться к кому-то другому?» Элли подумала о фотографии Джейси. «Интересует», — ответила Элли, наконец позволив себе расслабиться. И улыбка заиграла на ее губах, зазвучала в голосе.